Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Начнем с репортажа о реакции чешского общества на возможный приезд Владимира Путина в Прагу по приглашению президента Милоша Земана. Далее рассказ о будущем европейского рынка труда из-за появления роботов. В конце интервью со школьницей, которая получает так называемое демократическое образование. Президент Чехии Милош Земан, благодаря своим высказываниям о ситуации на Украине и грубым выражениям в прямом эфире во время радиоинтервью, потерял доверие граждан. Его рейтинг сейчас находится на самом низком уровне с момента победы на выборах в январе 2013 года. Только 37% чехов сегодня доверяют президенту. Причин у резкого падения рейтинга президента Чехии несколько, но все они связаны с его высказываниями, касающимися международной политики. Многие чехи считают, что Милош Земан перестал быть их представителем, поскольку высказывает мнение, которое не разделяет большинство жителей страны. Волна возмущения, которая в ноябре вылилась в протесты, возникла после поездки президента в Китай в конце октября. Здесь после встречи с представителем КНР Си Цзиньпином Земан заявил, что Чехия признает территориальную целостность Китая, включая Тибет и Тайвань, и не планирует вмешиваться во внутреннюю политику самой густонаселенной страны мира. Эти заявления разительно отличаются от внешней политики, которую Прага проводила ранее. При президенте Вацлаве Гавеле Чехия была в числе стран, осуждающих аннексию Тибета Китаем и выступающих за соблюдение прав человека Пекином. Гавел несколько раз приглашал в Прагу духовного лидера буддистов Далай-ламу, но даже вопреки все громче звучащей критике, череда вызывающих недоумение участия чешского общества заявлений не закончилось. Земан несколько раз говорил об Украине, то называл гражданской войной вооруженный конфликт в Донбассе, в то время как Чехия присоединялась к санкциям Европейского Союза, связанными с военным вмешательством Москвы в дела Украины, то заявлял, что санкции против России не имеют смысла. Симпатии чешского президента к Китаю и России многие связывают с бизнес-интересами самого богатого предпринимателя Чехии Петра Келнера, который принимал участие в официальной поездке в Китай и даже присутствовал на встрече чешского президента и председателя КНР. Келнер активен и на рынке страхования России. Вероятно, такие тесные связи установились во время предвыборной кампании Милоша Земана, поскольку его штаб так до сих пор и не раскрыл источники всех средств, полученных президентом на рекламу. Об этой истории в свете последних заявлений главы государства снова вспомнили, но Земан делает вид, что не замечает растущего в обществе недовольства. В середине ноября он объявил, что пригласил в Прагу глав государств, победивших во Второй мировой войне, на торжества по случаю 70-летия освобождения частями Первого украинского фронта нацистского лагеря смерти Освенцим. Приглашения были посланы президентом Великобритании, США, Украины, Франции, а также президенту России. Официального ответа из Москвы, как и из западных столиц, пока не получено. Тем не менее, в Фейсбуке активисты создали страницу «Не хотим Путина в Праге», у которой всего за несколько дней появилось более 10 тысяч подписчиков. Автор этой страницы – финансовый менеджер Владимир Шрайер, объясняет, почему он и близкие ему по духу чехи решили добиваться отмены возможной поездки российского президента в Чехию.
Мы негативно относимся к тому, что в последнее время в Чехии слишком сильны голоса так называемых «друзей Путина», тех, кто поддерживает политику российского президента. Эти люди считают, что Чехии необходимо ориентироваться на Восток, на Россию или Китай, а для этого предлагают перестать делать акцент на правах человека во внешней политике, так как это было в прошлом. И все это, чтобы получить больше заказов от недемократических государств.
То есть вы считаете, что ради финансовой выгоды не стоит отступать от определенных принципов?
Тот курс, который взял в международной политике Вацлав Гавел, я и многие мои знакомые воспринимали очень позитивно. Невозможно отделить права человека и демократию от торговли и предпринимательской деятельности. Наоборот, эти две области могут идти рука об руку. Мне кажется недальновидным жертвовать правами человека ради крупных контрактов. Более того, от российского режима сегодня невозможно ожидать ничего иного, кроме отстаивания собственных интересов. И Чехия в данном случае выступает лишь инструментом этого режима.
посредника.
Планируете ли вы какие-то протесты на 27 января, когда в Чехии состоятся торжества в честь 70-летия освобождения Освенцима и планируется приезд президента России? Или хотите ограничиться лишь публикацией критических материалов о политике Кремля, чтобы об этом стало известно широкому кругу людей?
Эти цели два. Один беспосредний.
Мы ставили перед собой две задачи. Одна из них, чтобы российский президент вообще не приезжал в Прагу, потому что Россия оказалась в международной изоляции, и визит президента этой страны кажется неуместным, а с определенной точки зрения даже опасным. Мы понимаем, что наше желание не допустить приезд Путина в Чехию не обязательно исполнится, хотя мы этого очень хотим. Поэтому есть и вторая, не менее важная цель – посредством социальной сети стать одними из тех, кто пытается обратить внимание на то, что происходит на самом деле. В Чехии, к сожалению, очень хорошо слышны голоса сторонников режима Путина. А голоса тех, кто придерживается иных взглядов, не менее многочисленны, но они пока звучат не так громко. Мы постараемся заполнить это пространство для дискуссий и объяснить, чем чревата смена внешнеполитического курса и каково реальное лицо режима Путина. Чехословакию и Россию связывает трагический исторический опыт. В исторических документах хватает свидетельств того, что коммунистический режим сформировался в Чехословакии благодаря присутствию в Праге советников из СССР. Впоследствии, в 1968 году, мы пережили советскую оккупацию, потому что Москве не понравилось, каким образом развивается наша страна. Современный режим в России, несмотря на то, что он не опирается, как раньше, на коммунистическую идеологию, использует очень похожие методы, нетерпимо относится к оппозиции, отстаивает лишь одну точку зрения, которую транслирует сильный правитель, имеющий все больше власти и стремящийся пересмотреть статус-кво, потому что он считает самой большой трагедией 20 века распад Советского Союза.
Рассказывал Владимир Шрайер, выступающий за отмену участия Владимира Путина в торжествах, которые президент Чехии организует в Праге в январе следующего года. Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». Роботы выполняют все больше и больше задач, которые ранее выполнялись людьми. В развитых странах это наносит удар в первую очередь по среднему классу. Машины пока не способны выполнять самые простые и самые сложные задачи, но без труда заменяют среднее звено трудовой цепочки. В перспективе ближайшего десятилетия данная тенденция способна привести к сокращению огромного числа рабочих мест в странах Европы, считают эксперты французского отделения Roland Berger, международной компании, занимающейся стратегическим консалтингом, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Коневская.
Современное общество не в состоянии обойтись без помощи машин, и эта зависимость с каждым годом становится более явной и всеобъемлющей. Роботы выполняют все больше и больше задач, которые ранее выполнялись людьми. В развитых странах это наносит удар в первую очередь по среднему классу. Машины пока не способны выполнять самые простые и самые сложные задачи, но без труда заменяют среднее звено трудовой цепочки. В перспективе ближайшего десятилетия эта тенденция способна привести к потере огромного числа человеческих рабочих мест в странах Европы, считают эксперты французского отделения Roland Berger, международной компании, занимающейся стратегическим консалтингом. В их новом исследовании представлена очень непростая картина того, как будет выглядеть французский рынок труда в 2025 году. На примере Франции составители документа демонстрируют оборотную сторону стремительной автоматизации Старого Света. Согласно приведенным данным, к 2025 году порядка 20% задач в различных сферах, выполняемых сегодня живым персоналом, будут выполняться машинами. Во Франции это может привести к тому, что более 3 миллионов человек окажутся не у дел, говорит в интервью Радио Свобода Роман Луказо, стратегический консультант Roland Berger. Затронуты будут практически все секторы экономики: сельское хозяйство, строительная сфера, промышленность, гостиничный бизнес, государственные государственный сектор, включая полицию и армию, сфера услуг и многое другое. Кардинальных сокращений не ожидается лишь в таких областях, как образование, медицина и культура.
В средней и долгосрочной перспективе 42% рабочих мест во Франции будут автоматизированы. К этой цифре мы пришли, используя разработанную ранее методику экспертов из Кембриджского университета, примененную ими относительно США. Там этот показатель составил 45%. Таков глобальный потенциал роботизации. Данная тенденция приведет к автоматизации 3 миллионов рабочих мест во Франции в течение 10 лет.
По словам Романа Луказо, если государство не примет адекватные меры, автоматизация может привести к небывалому росту безработицы в стране. 18% к 2025 году по сравнению с нынешними 10%. Порядка 500 тысяч новых рабочих мест будут созданы в таких сферах, как охрана окружающей среды, передовые технологии и обслуживание клиентов. Слишком мало, чтобы обеспечить работой всех тех, кто потеряет ее в результате автоматизации труда. Этот процесс, говорит он, будет сопровождаться крайней поляризацией рабочих функций. С одной стороны, будет востребован низкооплачиваемый труд для обеспечения текущей работы машин, с другой – высококвалифицированные кадры. Автоматизация затронет и интеллектуальные профессии среднего класса, такие как аудитор, бухгалтер, юрист, журналист. В этих сферах многие функции могут быть автоматизированы, что неизменно сократит количество занятых на них кадров, говорит эксперт Ролан Бергер. Задача государства – адекватно подготовиться к грядущим переменам, создав эффективный механизм профессиональной подготовки и переориентации кадров. Роботизация будет иметь и явный позитивный эффект для экономики страны. Конкурентоспособность предприятий повысится, но не только.
Автоматизация, которая приведет к сокращению рабочих мест, с другой стороны, способна привести к обогащению. Этот капитал мы оцениваем в случае Франции в 30 миллиардов евро дополнительных доходов государства, еще 30 миллиардов дополнительных инвестиций и 60 миллиардов евро дохода от деятельности, которая будет непосредственным результатом этой самой автоматизации. Вот позитивный эффект, которого государство сможет добиться при условии, что не будет пытаться замедлить процесс автоматизации.
Аналогичная ситуация характерна и для других европейских стран, говорит в интервью «Радио Свобода» Джереми Боулс, экономист из базирующегося в Брюсселе исследовательского центра «Брюгель».
Страны ЕС, экономика которых в большей степени основывается на сельском хозяйстве и производстве, подвержены большему риску в контексте автоматизации труда, нежели такие экономики, в которых сильно развиты сферы услуг, например, в странах Северной Европы. Там в связи с компьютеризацией и роботизацией упразднят гораздо меньше рабочих мест. Вместе с тем, в менее прогрессивных странах ЕС процесс принятия на вооружение новых технологий происходит не так быстро, и тот факт, что технологии уже существуют, еще не означает, что эти страны сразу начнут их применять. Это зависит от многих факторов. С точки зрения многих компаний, человеческий труд в некоторых случаях может быть более дешевым, нежели закупка и внедрение новой техники. Такая тенденция наблюдается в ряде восточноевропейских стран.
У роботизации европейского рынка труда, несомненно, есть позитивные аспекты, говорит Боулс. Это существенная бюджетная экономия, а следовательно, понижение налогового бремени и рост частных инвестиций. За счет перераспределения общественных благ и понижения цен в европейских странах существенно повысится покупательская способность. Чтобы вкусить эти плоды, странам необходимо подготовиться к грядущим переменам. И эта подготовка, говорит собеседник «Радио Свободы», должна проходить как в сфере экономики и профессиональной переквалификации, так и в сфере образования и подготовки новых кадров. Помимо благоприятного влияния на государственную казну, автоматизация труда способна переориентировать энергию и энтузиазм граждан на выполнение таких задач, как труд на благо других людей, считает немецкий профессор Гёц Вернер, основатель сети парфюмерных магазинов DM, руководитель межфакультетского предпринимательского института в Карлсруе. В статье для издания The European он говорит о необходимости пересмотреть подход к труду в целом и начать начать ценить ту работу, которую люди делают, помогая другим. По мнению Вернера, европейское общество должно обеспечить существование такого труда посредством введения базисной заработной платы для всех без исключения граждан. В пример он приводит женщин, избравших посвятить жизнь воспитанию своих детей, помощи престарелым родителям и поддержке своих мужей. Такой труд должен тоже вознаграждаться, а автоматизация поможет большему числу людей посвящать свое время таким важным задачам, как эти, считает немецкий предприниматель и преподаватель, вместо траты его на скучные, лишенные интереса задачи, которые вполне могут выполнять машины. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». В демократических странах уже не первый год дискутируют о том, как могла бы в будущем развиваться демократия. Тон в данной дискуссии задают социологи, которые обращают внимание на глобальные изменения. Например, интернет, который дает возможность создавать сообщества вне зависимости от границ того или иного города или государства. Иными словами, новые формы демократического устройства дает сама жизнь. А собрать их в одном месте решил куратор Ярослав Ангел, назвав свой выставочный проект «Образы демократии. Истории пяти континентов». Европейский континент представлен тремя историями. Новые формы демократии появились, например, в Исландии, где из-за экономического кризиса наступил кризис политический, и у общества появилась необходимость переписать конституцию. Этот процесс проходил при участии широкого круга граждан страны. Свои идеи люди посылали посредством интернета, и некоторые из них в итоге были приняты к рассмотрению. Таким образом, основной закон, касающийся всех граждан, был создан не просто политиками, а самими же гражданами. Еще один пример – автономный регион в Италии, Южный Тироль, где мусульманская и христианская община ищут пути, каким образом мирно сосуществовать на этой территории. Третий пример символизирует нерешенную проблему, вызванную трагической историей Судетской области Чехословакии, которую после Второй мировой войны вынуждено было покинуть немецкое население. До сих пор здесь, на севере современной Чехии, самый высокий уровень безработицы и очень низкий процент участия граждан в жизни региона. Поскольку все эти истории рассказаны художниками, я спросила у куратора выставки Ярослава Ангела, как гражданская позиция и художественная ее интерпретация могут уживаться вместе.
Об этом говорится в кратком тексте, сопровождающем название выставки. Там задается вопрос, можно ли говорить, что демократия сдает свои позиции. По моему мнению, именно так и происходит. Одна из главных причин – это потеря интереса граждан к участию в общественных делах, что дает больше пространства недемократическим практикам и тенденциям. А поскольку художник тоже является гражданином, неудивительно, что число тех, кто задумывается над темой связи художественной практики и гражданской позиции, растет. Для этого, к слову, существует немало техник, средств и приемов. Кроме того, многие художники рефлексируют не только свое понимание, но и состояние общества. То есть это касается не только одного человека, а всех нас, жителей любого города или граждан целой страны.
Выставка «Образы демократии» не только рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются демократические страны, но и пытается показать, как их можно решать.
В названии неспроста выбрано множественное число, то есть образы. Ведь речь идет о том, как люди в реальности понимают демократию и как они ее претворяют в жизнь. Это главная тема выставки, но поскольку она очень общая, то мы решили показать, что демократия – это не только абстрактное понятие, но инструмент, работающий на разных уровнях по-разному. Для решения проблем одного района действуют совсем другие правила, чем в масштабах страны или на глобальном уровне. Об этом мало кто говорит.
В масштабах города, автономной области или даже страны, я думаю, демократию в действии представляют себе многие. Однако уровень глобальный уже требует подключить воображение. Какой ответ посредством своего проекта даете вы?
Ответа пока нет. Но политологи и социологи размышляют на эту тему, начиная с 90-х годов прошлого века. Возникли
такие термины, как демократия космополитизма, транснациональная демократия. Главная мысль в том, что глобализация в значительной степени ослабила позиции национального государства, которое потеряло возможность контролировать важные аспекты жизни, начиная от вопросов экологии и заканчивая финансовой политикой. Несмотря на то, что размышлений на эту тему довольно много, на практике очень мало что удалось применить. К ученым постепенно присоединяются активисты и художники, чтобы найти решение вместе. Очевидно, что локальный уровень связан с глобальным, происходит взаимное влияние, и отделить одно от другого невозможно. Но люди проявляют мало интереса к принятию решений на обоих уровнях, и в этом кроется основная проблема. Пока что мы видим одним из основных инструментов создания глобального демократического пространства интернет, которому посвящены первые две части выставки. Но мы показываем не только его позитивную сторону, но и негативную. Вначале мы показываем, как методы слежения за людьми иногда приводят к деструкции. Происходит даже убийство людей. Вторая часть посвящена уже позитивным примерам и рассказывает о возможностях участия граждан в делах общества, о возможностях обмена мнениями вне зависимости от границ, к большей прозрачности и информированности граждан. И этот позитивный опыт уже используют на практике. На выставке мы рассказываем, например, о попытке написать текст новой конституции Исландии при участии широкого круга граждан этой страны. Этот процесс был максимально прозрачным. Каждый мог приложить к нему руку. Некоторые посылали замечания, которые потом учитывались при написании текста. Это конкретный пример локальной демократии в действии. Но многие, принимавшие участие в процессе создания конституции, активны и на международном уровне.
Куратор выставки «Образы демократии. Истории пяти континентов» Ярослав Андил рассказывал, как может развиваться форма политического устройства общества. Примером того, что демократия может распространяться и на систему образования, является Сара Вегерова, единственная в Чехии школьница, которая не зубрит наизусть даты и не решает химические уравнения. Она изучает то, что ей хочется и нравится. Когда у обычного школьника урок математики, Вегерова может оказаться в галерее современного искусства на дискуссии, посвященной будущему политической организации общества. Такая свобода выбора стала возможной благодаря так называемому демократическому образованию, которое сегодня доступно лишь ограниченному числу школьников. О том, что собой представляет это обучение, она рассказала в интервью. И мой первый вопрос: как вы приняли решение отказаться от классического среднего образования и начать альтернативное обучение?
В конце прошлого года мне было так скучно в школе, что я перестала туда ходить, и в конце года мне назначили дополнительные экзамены, потому что я не выполнила школьную программу. Я выучила все, что нужно было для экзаменов, и могла продолжить обучение. Но за два дня до даты сдачи дополнительных тестов я решила, что не пойду на них. Мне не нравилась система школьного образования, она мне казалась неповоротливой, и кроме того, я знала, что существуют другие возможности. К тому времени я прочитала несколько книг Джона Холта и Александра Сазерланда Нила, основателя школы Саммерхилл. Я решила поискать информацию о демократическом образовании и нашла себе школу.
Расскажите, что собой представляет демократическое образование?
Человеком, получающим демократическое образование, может считаться любой, кто не учится в обычной школе и, следовательно, не связан с классической образовательной системой. В школе Саммерхилл, например, студенты могут сами выбирать, на какие лекции ходить, какой курс слушать, хотя, конечно, они выбирают из расписания занятий, которые им посылают преподаватели. Но экзамены ученики сдают по тем предметам, которые им больше всего интересны. Ученики сами могут попросить преподавателя устроить им экзамен по тому или иному предмету. Поскольку я получаю среднее образование удаленно, то меня оценивают по бальной системе. Определенное количество баллов я получаю за материалы, которые посылаю своим учителям, или за часы, проведенные на лекциях. Но я выбираю сама, где и какие лекции слушать. Я договорилась и даже посещаю лекции в университете. Все, что я делаю для своего образования, я подробно описываю. Мне нужно изложить, какие лекции я слушаю, с кем общаюсь или у кого беру уроки. И все это я посылаю своему учителю, который даже за эту работу может поставить определенные баллы.
Чехия пока не признает аттестаты, которые выдают школы демократического образования. Вы же пытаетесь этого добиться, а потому ведете диалог с Министерством образования. Чем закончились ваши переговоры с ним?
Когда я в прошлом году перестала ходить в обычную школу, заочную школу из-за того, что мне там стало скучно. Мои родители пытались узнать, есть ли у меня возможность одновременно получать классическое и альтернативное образование, но при условии, что я буду делать это удаленно. Для этого нужно было получить разрешение у Министерства образования, но оно дать такое разрешение отказывалось. Во время одной из встреч сотрудник министерства сказал мне, что обучение в гимназии – это скорее гимнастика для ума, и что его целью является вызубрить предмет, написать текст и все забыть. После этого разговора я подумала, получается, в гимназиях преподаватели делают, что хотят, не спрашивая мнения тех, кто получает у них эти знания. Я поняла, что это не совсем то, чего я жду от образования. Но мой диалог с министерством все еще продолжается, ведь я добиваюсь того, чтобы меня официально признали учащейся школы, потому что в противном случае моей семье придется оплачивать обязательные взносы в систему социального страхования, которые любой человек начинает платить в случае, когда он перестает официально числиться в школе или в вузе.
Будет ли в таком случае признан ваш аттестат, полученный в рамках демократического образования?
Это моя школа, это Америка.
Я выбрала школу, которая находится в США, и ее выгода в том, что знания, которые я получаю, дают мне возможность получить аттестат. А поскольку я прилагаю максимум усилий к своему образованию, то я получу документ об окончании. Это будет аттестат о среднем образовании, выданный частной школой. Мне не придется объяснять, когда я захочу поступить в институт или в университет, что я получила домашнее или индивидуальное образование. Речь идет о стандартном аттестате зрелости, выданном частной средней школой.
Поскольку вы сами выбираете, что хотите изучать, интересно, какие предметы вас привлекают больше всего.
Меня очень заинтересовала политология. Я даже думаю продолжить образование в области медиатехнологий. Правда, эту тему я изучала только на примере устройства политической системы США. Это была моя специализация. Но в этом году я заинтересовалась еще и искусством. Стала ходить на лекции, которые читают в качестве поясняющего материала во время разнообразных выставок современного искусства. И меня эта тема тоже заинтересовала. С другой стороны, у меня нет склонности к рисованию, и поскольку меня интересует политика, я подумала, что могла бы заняться активизмом. Так что я собираюсь развиваться дальше именно в этом направлении.
Единственная в Чехии школьница, сама выбирающая, что читать и изучать, Сара Вегерова, рассказывала об особенностях демократического образования. На этом я хочу завершить наш сегодняшний разговор о Европе в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.
Современные родители – менеджеры или аниматоры? Надо ли наказывать детей? Откуда берутся материнский инстинкт, отцовская ответственность и послушание ребенка, обсуждаем сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».